Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом. Его признали несколько стран, в том числе Соединенные Штаты Америки. Николас Мадуро, победивший на выборах, разорвал отношения с Америкой. Напомню, внеочередные президентские выборы в Венесуэле прошли в мае прошлого года. Победителем стал Николас Мадуро, набравший почти 68% голосов. 10 января состоялась его инаугурация. Эти выборы вызвали возмущение со стороны США, Европы и многих стран Латинской Америки. В знак протеста 14 стран отозвали своих послов из Венесуэлы. Россия признала результаты выборов. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею, это парламент страны, неконституционным органом. Большинство в парламенте представляли оппозиционные партии. Депутаты отказались останавливать работу. Решение суда стало причиной для массовых протестов. Но и в итоге эти массовые протесты вылились в то, что сейчас происходит в Венесуэле. О последствиях происходящих событий поговорим с Дмитрием Разумовским, кандидатом экономических наук, в Рио директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот ваша оценка, что сейчас там происходит в Венесуэле?
Ну, я хотел бы сказать, что развитие событий в ближайшие дни во многом будет зависеть от позиции военных. Пока, как мы знаем, офицерский состав, да, и министр обороны заявили, что они остаются на стороне Мадуро. Хотя нельзя игнорировать тот факт, что, например, за 2018 год около 4000 рядовых дезертировало из армии, и было там подавлено около 10 военных, правда, таких плохо организованных мятежей. Самый вообще опасный сценарий, который, наверное, мог бы произойти, это раскол в армии. Тогда возможен гражданский военный конфликт, в чем, наверное, не заинтересован никто, даже там северный сосед или ярые критики Венесуэлы среди латиноамериканских стран, имею в виду Больсонаро или Макри. Я сомневаюсь, что военные будут принимать участие в каком-то жестком подавлении этих мятежей. Во-первых, был уже у Венесуэлы печальный трагический опыт 89-го года, когда военные там, с помощью танков пытались подавить массовые протесты. Это закончилось огромной кровью, и сейчас участие в подобных действиях для военных – это своего рода табу. Что касается вообще самой сути событий, то это может казаться как некое стихийное, да, такое плохо организованное мероприятие, однако, тем не менее, и в нашей прессе, и в американской прессе проходили определенные сообщения еще в начале января о том, что какие-то готовятся там на территории Колумбии или даже в Техасе, да, группы возможных, так скажем, провокаторов, которые смогли бы вот разогревать толпу и готовить то, что сейчас называют цветной революцией. Однако давайте как бы учтем, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо — это в принципе такая новая абсолютно фигура, которая не была никем, никому известна до этого, да, он был провозглашен лидером Национальной ассамблеи только в январе, и до этого вообще никак не фигурировал там, в списке ведущих оппозиционеров Венесуэлы. И вряд ли этот человек сам по себе способен там, поднять миллионы, там, даже сотни тысяч венесуэльцев на протесты.
То есть это такая темная лошадка. Хорошо, но...
Да, просто... темная лошадка, которую многие связывают, ну, и обоснованно с Соединенными Штатами.
Просто экономическое положение в Венесуэле. Последний год, 2018, был, ну, мягко говоря, не самым лучшим. Сколько там инфляция? 2 миллиона процентов?
Ну, в районе 1,5 миллиона процентов, да, и, к сожалению, вот эта монетарная реформа, которая была проведена весной, она не помогла, имеется в виду введение суверенного боливара. Ну, поскольку там было директивное повышение зарплаты, да, в 30 раз, в условиях полного отсутствия, собственно, предложения, да, даже такое номинальное директивное увеличение доходов, ну, провоцирует инфляцию. Поэтому ситуация не улучшилась, да, и прогнозы, например, по дефолту и по суверенному долгу, и дефолту по ДВСА, они, ну, так скажем, это очень вероятные события.
Причина подобных событий, я имею в виду сейчас прежде всего экономическое положение, это санкции, введенные в отношении Венесуэлы, это какие-то блокировки их деятельности или просто безграмотная политика властей?
Ну, нельзя отрицать наличие определенных ошибок в экономической политике венесуэльского правительства. Было бы, наверное, наивно все списывать исключительно на влияние санкций. Ну, во-первых, санкции, они, конечно, это всегда действующий механизм, но они вряд ли были бы способны привести к столь драматическим последствиям. Вот, конечно, причина это во многом ошибки, которые накапливались еще со времен правительства Чавеса, даже здесь, наверное, не только Мадуро стоит в этом обвинять. Там то, что на ключевые посты в компаниях или там в министерствах расставлены военные, ну, вряд ли военные, да, являются там самыми эффективными управленцами. Вот, а падение нефти и падение, прошу прощения, добычи нефти, да, и тот факт, что западные американские, там, прежде всего, компании, которые являются носителями технологий по добыче тяжелой венесуэльской нефти, были выдавлены из основных проектов, ну, наверное, тоже в этом плане это стало тем фактором, который привел вот к существенному падению добычи, который вкупе с падением цен на нефть привело там, к кратному сокращению экспортных доходов.
Ну и одновременно с этим активизировались в том числе российские компании, которые попытались войти в Венесуэлу, зайти на местный рынок, и добычей занимались такие компании, как Роснефть, там Калашников пришел в Венесуэлу, ну, да. Довольно много. Но и вот ваш прогноз, какова их судьба дальнейшая? Роснефть уже падает на рынках.
Да, Роснефть падает. На самом деле здесь есть два момента. Если возобладает после, там, не будем сейчас, да, загадывать, какие события произойдут в ближайшие дни, будет смена власти или нет, если возобладает даже с приходом оппозиционеров такая прагматичная позиция, то, в принципе, так, в краткосрочной перспективе позициям наших компаний особо ничего не угрожает, потому что в большинстве своем это действительно эффективные, там, экономически целесообразные проекты. Проекты Роснефти в Венесуэле, они одни из лидеров наряду с китайцами по росту добычи, да, на фоне общего падения, это те производства, которые дают хоть какую-то там стабильную экспортную выручку. Вряд ли там потенциально новые венесуэльские власти откажутся там от инвестиций, например, российских компаний в горнодобычу, в добычу золота. Но есть другой момент, что если предполагать, что подобные события, так скажем, дирижируются извне Соединенных Штатов, то у Соединенных Штатов, очевидно, есть желание выдавить не только российские, но и китайские компании из Латинской Америки. Это декларировалось не раз и представителями Госдепартамента. Достаточно посмотреть там аналитические доклады последних лет столь важного, то, что называется, think tank, как Атлантический совет. Они прямо говорили, что усиление роли России и Китая, в том числе в энергетических проектах, угрожает позициям США. Поэтому если Соединенные Штаты усилят свой контроль над новыми венесуэльскими властями в случае, да, негативного развития событий, то спустя какое-то время российские компании могут, да, испытать риски того, что их будут выдавливать там, путем ухудшения условий. У Венесуэлы уже был подобный опыт, когда так плавно, мягко, да, выдавливались американские компании путем поэтапного ухудшения условий их работы на рынке Венесуэлы. В принципе, несмотря на то, что это противоречит экономической целесообразности, для наших компаний, да, такие риски существуют, к сожалению.
Ну, то есть американцы открыто писали о том, что они, да, видят угрозу в Китае и России, в Латинской Америке.
Их волновала не только Россия, да, их волнует в том числе и усиление Китая. Китай, конечно, на рынке Венесуэлы присутствует гораздо шире, просто цифры. Долг ДВСА перед Китаем 23 миллиарда долларов, перед Роснефтью вот на осень это в районе всего 3 миллиардов долларов.
Можно ли, ну, я не знаю, предположить, что, скорее всего, это обернется потерями довольно серьезными для российских компаний, ну и в том числе для Российской Федерации в целом?
Ну, опять же таки, я говорю, это только в случае, если будет реализован вот сценарий смены власти и, так скажем, ну, доминирование таких политических императивов, да, в таком случае, да, мы можем, к сожалению, ожидать такого плавного выдавливания российских компаний, ну, прежде всего, Роснефти из Венесуэлы, к сожалению, на что и реагируют рынки.
Спасибо. Это был Дмитрий Разумовский, кандидат экономических наук, в РИО директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Его оценка происходящих событий. Ну и напомню, протесты стали, которые прокатились в январе по Венесуэле, стали самыми масштабными после акции оппозиции в 2017 году. Тогда за несколько месяцев погибло более сотни человек. Протесты 2017 года начались из-за того, что созванная Мадуро Конституционная Ассамблея распустила парламент, депутаты расходиться отказались, продолжили работу. Ну и вот 23 января на многотысячном митинге оппозиция в Каракасе, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Он также пообещал провести в Венесуэле досрочные выборы и продолжать протесты до тех пор, пока Венесуэла не будет освобождена. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Мадуро покинуть свой пост и передать власть Гуайдо. Он добавил, что Соединенные Штаты Америки будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через правительство Гуайдо. Позднее президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуайдо в качестве исполняющего обязанности главы государства. Ну и выступая перед сторонниками с балкона президентского дворца, Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Он потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть страну и обвинил Вашингтон в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию. Сейчас с нами на связи Егор Ледовской, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, студия.
А к чему все идет, Егор?
Ну, все идет к тому, что США хотят организовать очередной противправительственный переворот. Они хотят, чтобы Хуан Гуайдо стал президентом. Почему именно он? Потому что он учился в Вашингтоне, в самом дорогом университете США, университете Джорджа Вашингтона. На него, конечно, были потрачены огромные деньги, потому что там обучение стоит 40 тысяч долларов за семестр. И, конечно, он готовился именно на этот пост. Это все было неспроста. Еще в прошлом году Рекс Тиллерсон ездил в турне по Латинской Америке, говорил с правительствами различных стран, которые вот как раз сейчас признали Хуана Гуайдо как президента, оказывал на них давление в том ключе, что если вы не будете с нами в этом вопросе, соответственно, у вас появятся некоторые экономические проблемы, может быть, и не только экономические. Поэтому вот эти страны поддержали. И теперь мы будем ожидать три варианта. Первый вариант – это военное вмешательство США. Я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Второй вариант я вижу наиболее вероятным, потому что уже сейчас готовятся боевики на территории Колумбии, которые наемники, террористические группировки, которые будут забрасываться в Венесуэлу, часть уже находится на территории Венесуэлы, которые будут призваны совершать провокации против Национальной гвардии, с той целью, чтобы Национальная гвардия, ну, естественно, она будет защищать правительство, защищать порядок в стране, будет реагировать на эти провокации. Ну, а поскольку там СМИ в значительной мере подконтрольны все американцам, то они будут это освещать так, что вот Национальная гвардия на самом деле прессует мирных протестующих. Ну, как мы это уже не раз видели, что в Ливии, что в Сирии.
Егор, поэтому... Егор, я прошу прощения, да, просто не очень понятно, за счет чего Мадуро сейчас может удержаться у власти. Экономическое положение Венесуэлы сейчас касается... не очень хорошее.
Да. Да. Что касается непосредственно самого Мадуро, за счет чего он может удержаться у власти? Он может удержаться у власти просто за счет того, что за него большинство населения и армия. Потому что Мадуро, как мы знаем, он выиграл президентские выборы. Они были абсолютно легитимные, абсолютно честные, с присутствием оппозиции в качестве кандидатов, с присутствием международных наблюдателей, в том числе от Российской Федерации. И у него существует поддержка. Просто эта поддержка, она не транслируется по телевидению, да, общемировому, а потому что вроде как не информационный повод. Ну что такое, люди вышли за президента, да? Это как бы не очень интересно, витрины не бьют, ничего не жгут. А вчера, например, помимо оппозиционного марша, который показали все СМИ, проходил точно так же проправительственный марш. Народу там было совершенно не меньше. Просто мировые СМИ это как бы не освещали, поэтому создается такое впечатление, что словно там действует только одна оппозиция. Нет, конечно, там есть и сторонники Мадуро. И второй немаловажный фактор – это то, что армия полностью контролируется президентом. Армия, Национальная гвардия, все они лояльные. Ну, я использую просто кальку с испанского «лоялес», да? Но лояльные – это в русском смысле верны. В этом именно контексте.
Когда вы говорите о том, что да, сейчас венесуэльцы поддерживают Николаса Мадуро, вы отталкиваетесь от результатов выборов в мае 2018 года или от каких-то социологических опросов? Потому что сам 2018 год завершился, ну, не очень хорошими последствиями для Венесуэлы с точки зрения экономики.
Я отталкиваюсь как от выборов, так и от социальных опросов, так и от той поддержки, которая оказывается президенту Мадуро на улицах. То есть тут целый ряд факторов, просто они упорно игнорируются, потому что Мадуро легитимный президент, за него большинство населения. То есть все те люди, с которыми я общаюсь, они все поддерживают президента и относятся к оппозиции просто как к людям, которые, ну, грубо говоря, не очень хорошие, так скажем, которые готовы предать свою родину, да, за какие-то материальные блага. И то, что вышло так много народу против Мадуро, ну, если мы посмотрим на население Венесуэлы, оно составляет 30 миллионов, понятно, что если там у них вышло там 50 тысяч, это можно снять очень красиво, как массовый митинг, да, но в проценте от населения это все равно будет ничтожный процент. А основная поддержка Мадуро – это селяне, крестьяне, которые живут в своих городах, деревнях, или рабочие, которые ходят на заводы, мы их просто не видим. Но они существуют, и социологические опросы показывают, что да, президент, поддержка президента есть, она немного снизилась за счет экономического кризиса, это тоже никто не отрицает, но в то же время она до сих пор остается достаточно высокой, и особенно учитывая тот факт, что вот сейчас, когда он вступил в должность, он опубликовал новую программу, она называется «План Патрия», в переводе это «План Родины», до 2025 года экономического развития, непосредственно эти меры в том числе обсуждались с ведущими российскими экономистами, обсуждались с китайцами, привлечены инвестиции из России, из Китая в нефтедобычу, и заключены контракты на поставку зерна, и с Турцией сейчас очень теплые отношения, поэтому тут не все так, как вот показывают СМИ, что одна негативная сторона есть.
Ну, мы, это, что называется, уроки истории. Просто проводили референдумы в Советском Союзе. Вы за сохранение Союза или против? Большинство сказало за, при этом Союз рухнул, но ровно потому, что вот всегда есть
союз
пассионарий.
Союз рухнул, потому что были предатели непосредственно внутри государственного аппарата. Если бы государственный аппарат был сплочен, если бы они проводили единую унифицированную политику на сохранение страны, ничего бы этого не случилось. Но
здесь парламент против президента, уже как будто бы раздвоение, уже большинство в парламенте у оппозиции, поэтому и уточняем.
Парламент не имеет никакой политической власти. Это так называемое правительство в изгнании. То есть оно может сколько угодно говорить о том, что вот оно легитимно, оно имеет за собой право называть Хуана Гвайдо президентом, но это ни на чем не основано, ни на каких законах. Закон Венесуэлы гласит, что президент Национальной Ассамблеи может стать президентом, исполнять обязанности президента только лишь в случае, если президент умер или президент оставил свой пост. Ни того, ни другого не случилось, поэтому вся власть в руках Мадуро сконцентрирована, а вот эта мнимая власть Хуана Гвайдо, она просто родилась именно из публикации СМИ, потому что реальной политической власти у него нет. Он не контролирует ни армию, он не контролирует ни суды, он не контролирует экономическую политику, он не контролирует ничего. Все, что у него есть, это поддержка на страницах американских газет.
Но и абсолютно ничего. Он контролирует, насколько я понимаю, некоторые площади.
Он контролирует некоторые площади, но, извините меня, в любой стране мира есть оппозиция, которая контролирует некоторые площади. Куда ни ткните, ну, может быть, кроме Северной Кореи, везде найдутся такие люди. Это не значит, что они могут выйти на эту площадь и сказать, я буду теперь президентом, какая-нибудь страна, допустим, Зимбабве, признает его этим президентом. И это не значит, что все СМИ напишут, что он теперь действительно является легитимным президентом.
Вот здесь тоже очень важный момент, потому что признали-то Гуайдо и не Зимбабве, а Соединенные Штаты Америки, Канада, страны Латинской Америки, европейские страны уже начали признавать. Грузия признала, в конце концов, его.
Так я про это и говорю. Я почему привел Зимбабве? Почему никто не воспримет это и воспринимает это? Это вопрос об американской исключительности. Вопрос, как они себя ставят в мире. Что вот им можно, а всем остальным нельзя. Я специально именно этот пример привел для того, чтобы продемонстрировать, что весь авторитет Гвайдо держит исключительно на авторитете Соединенных Штатов. Что касается стран, которые вы назвали, они, в принципе, все являются так или иначе марионетками США, они не имеют своего собственного мнения. Если мы посмотрим страны, которые обладают собственным мнением, да, Россия, Китай, Иран, Турция, Индия, ни одна из этих стран Хуана Гвайдо не признала. Я не могу сказать, что Китай действует по указке России или что Турция действует по указке Китая. Это независимые страны, и у нас тоже есть какие-то вопросы с этими странами нерешенные. Но при этом, при всем, эти страны имеют национальные правительства, которые проводят политику, которая соответствует интересам их собственных народов, и они все едины в своем мнении. Это можно считать мнениями независимых государств. А когда мы имеем, извините меня, Чили, Чили правит человек, который состоял в партии, которая поддерживала Пиночета и которая хорошо отзывается о Пиночете. Пиночет – это признанный всеми в мире диктатор, да, то есть это даже никак не обсуждается. Или там тот же Парагвай, где нынешний президент является сыном секретаря парагвайского диктатора 80-х годов. То есть эти люди не имеют абсолютно никакой самостоятельности, они никогда в жизни не высказывали никаких мнений, отличных от мнения Соединенных Штатов.
Да смотрите, да, просто если посмотреть на карту даже, ну, получается, что Венесуэла соседствует с теми странами, которые сейчас признают одного, не признают другого, и причем признают-то того, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, то есть Хуана Гуайдо. Так каковы шансы у Венесуэлы в таком окружении продержаться?
Ну, продержится, я думаю. Все-таки надо понимать, что Венесуэла тоже там не глупые люди сидят у руля, не надо думать о них, что они прям ничего в жизни не понимают. Конечно, уже существуют различные контакты и с Россией, и с Китаем, и с Тони, ну, со всеми странами, которые дружественны к Венесуэле, для того, чтобы перенаправить все вот эти торговые потоки, которые, допустим, раньше шли через Латинскую Америку, перенаправить именно на увеличение товарооборота именно с этими странами, именно над этим сейчас идет работа. Если у президента Мадуро все получится, я думаю, что никаких проблем с его правлением не возникнет. Получится или нет, я не могу сказать. Но вот, например, Куба, которая находится в экономической блокаде уже, дай бог, 60 лет, как-то продержалась.
А почему Мексика выступила в поддержку Мадуро?
Мексика выступила в поддержку Мадуро, потому что в Мексике сейчас новый президент, в отличие от предыдущего президента Энрике Пеньи Нета, который был выходцем из семьи олигархов, и, в принципе, в значительной мере Трамп рассчитывал на него, когда говорил о том, что Мексика заплатит за стену, потому что прекрасно понимал, что он контролирует власть в Мексике. Хотя Пенья, конечно, тоже заявлял о том, что не будет строить стену, но мы все прекрасно понимаем, что все его капиталы, вся его власть держалась именно на отношениях с Соединенными Штатами. Нынешний же президент Обрадор, который неожиданно для Соединенных Штатов выиграл президентские выборы, он является национально ориентированным президентом, который в значительной мере поддерживает социалистические идеи. Нельзя сказать пока, что он вот такой вот рьяный социалист, там, как Фидель или Чавес, но элементы вот какой-то социальной поддержки населения, заботы о населении у него, конечно, присутствуют в гораздо большей мере, чем у всех предыдущих руководителей Мексики. Он мне в этом плане больше, наверное, напоминает даже Папу Римского Франциска, потому что вроде и не социалист, вроде и не либерал. Вот он занимает какую-то такую срединную позицию, когда он выступать и за рыночную экономику, с одной стороны, и с другой стороны, за какие-то вещи, такие базовые, за справедливость, разделение доходов. И недаром сейчас мы видим тоже кризис в Мексике, внезапно начавшийся. То есть этот кризис начался буквально через 3 дня после того, как Обрадор сделал некоторые заявления по поводу США, в частности, не присоединился к группе Лима. Мексика входит в группу Лима. Группа Лима, она была специально создана для того, чтобы осудить президента Мадуро, то есть, представляете, целый саммит в Лиме, миллиарды долларов, главы МИД все съехались в Лиму, чтобы осудить Мадуро. То есть только ради этого вопроса все было затеяно, но тогда, повторюсь, был президентом Пенья Нета. И после того, как Обрадор пришел к власти, Мексика не поддержала. Таким образом, она создала очень опасный для США прецедент. Вот у них была группа Лима, полностью подконтрольная, которая выступала единым фронтом. И вдруг Мексика объявляет о том, что Мексика не поддерживает это решение и выступает за сохранение официальной позиции, легитимной, той, которая соответствует международному праву. Сразу после этого у нас вдруг, откуда ни возьмись, появляется топливный кризис в Мексике. Почему-то взрывается с большим количеством жертв газопровод в Мексике.
Топливопровод.
Такие вещи, которые, ну, оно взорвалось. Как бы, само ли оно взорвалось или нет, мы этого не знаем, но это очень сильно подозрительно. Потому что говорят, что там была сделана какая-то врезка. Кем она была сделана, эта врезка?
Ну, понимаю.
Сами понимаете. Вот, поэтому как раз вот такая позиция президента Мексики, она демонстрирует то, что как только страна обретает хотя бы более-менее независимую позицию от Соединенных Штатов. Во-первых, она начинает вести более разумную политику с точки зрения международного права. С другой стороны, она получает всякого рода проблемы экономические, социальные.
У нас 10 секунд, да. Я прошу прощения, Егор. Какой же даты ждете? Ну, то есть, когда, по вашему мнению, такой критический день Х?
Я не могу об этом сказать, потому что, к сожалению, к большому протесту они такие перманентные. И когда вспыхнет новый, я не знаю. Дата еще будет, конечно, обозначена оппозицией, потому что они обычно инициируют такие акции.
Ждем. Да, спасибо. Да. Это был Егор Ледовской, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса. Сейчас 14:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но сейчас не только о Венесуэле, а о других новостях. Период активной глобализации в экономической политике подошел к концу. Ему на смену пришли фундаментальные тектонические сдвиги на международной арене. Это считает министр экономического развития России. Выступая на экономическом форуме в Давосе, Максим Орешкин заявил, что мир пришел к завершению суперцикла, который продолжался около 30 лет. Это был период активной глобализации, который принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости экономики мира, сказал министр на деловом завтраке Сбербанка. Орешкин рассказал, что приезжающие в Давос люди выиграли от результатов глобализации, а потому выступают за нее. Но добавленная стоимость не была единообразно распределена, а даже внутри отдельных государств еще менее единообразно она была распределена между государствами, заявил министр. Ну и ситуация, по мнению Орешкина, ухудшается и приводит к фундаментальным тектоническим сдвигам, в том числе и на международной арене. Мы будем видеть нарастание этой тенденции деглобализации, рост национализма. Я думаю, что решение будет лежать в индивидуальной плоскости для каждой страны, сказал министр. С нами на связи руководитель Центра научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это какие-то новые циклы Орешкина или просто констатация факта со стороны министра экономического развития Российской Федерации?
Думаю, что последнее, потому что никто не отменял циклов 11-летних, 12-летних в связи с ними. В соответствии с ними новый цикл начнется где-то в 19-20 годах, о чем предупреждают нас и все экономисты, и все прогнозисты, и все, значит, те, кто занимается всяческими прогнозами на основе звезд. Вот. Все говорят одно и то же, это правильно. Вот другой вопрос, как мы будем входить в этот новый цикл, насколько он трудный для нас будет, и что мы потеряем тут. Вот тут вот вопросы действительно очень важные, и подходы Министерства экономического развития говорят о том, что какой-то определенной, значит, концепции, боюсь, здесь нету. Я уж не говорю о том, что на Западе очень крайние точки зрения, кто-то говорит из экономистов, что, значит, ничего страшного, и кто-то говорит, что это глобальная рецессия просто, которая так вот плавно продолжается. Вот. Но боюсь, что обе эти точки зрения слишком оптимистичные. Конечно, кризис будет, безусловно, и об этом говорит снижение деловой активности даже в Соединенных Штатах Америки, вот, в еврозоне, в Японии и в Китае. Вот, то есть мировая экономика испытывает напряжение.
Вот эти экономические циклы остаются в отдельной категории, кондратьевские и все остальные. А вот тот цикл, о котором рассказал Орешкин, он назвал, по сути, каким-то циклом глобализации. Можно ли ставить на глобализации действительно крест на сегодняшний день?
Да нет, конечно. Это Орешкин говорит о том, что, значит, то есть глобализация сменится какими-то фундаментальными процессами. Но глобализация тоже фундаментальный процесс. Она никуда не уйдет. И история вся говорит, и современная, новейшая история экономики говорит о том, что глобализация будет расширяться. Вот, тут ничего другого пока человечество не придумало.
А тогда о чем рассуждает министр экономического развития? Как это объяснить?
А, там очень хитрость некоторая чиновничья. Дело в том, что как только мы говорим о каких-то фундаментальных процессах, тут же возникает вопрос, а в каком зеркале нам нужно отражать эти фундаментальные процессы. Но это зеркало, конечно же, макроэкономика. Вот. Это знакомое поле для Министерства экономического развития. Оно там себя свободно, вольготно чувствует. Вот, и проще рассуждать. На самом деле, конечно, все не так просто. Вот, и дело в том, что действительно, если говорить с научной точки зрения о каких-то фундаментальных процессах, то наука, общественное, обществознание все больше и больше начинает проникаться идеей, что экономика, в частности, это общественный процесс, это некое проявление социума. Вот, и там действуют группы людей, отношения между ними имеют значение, а не отдельные не люди, не индивиды, как это всегда представлялось западной традицией экономического вот, исследования, анализа.
Ну, поэтому, следуя вашей логике, глобализация дальнейшая неизбежна, тогда как рассматривать те процессы, о которых в том числе упоминает Максим Орешкин, имеется в виду такая... больше упор на национальную экономику, торговые войны между Соединенными Штатами и другими странами. Вот это куда тогда?
Это две стороны одной и той же медали. С одной стороны идет углубление глобализации, а с другой стороны усиление протекционизма. Потому и не может быть по-другому. Это все правильно. Другой вопрос, какую стратегию социально-политическую уже выберет наша страна? Вот в Давосе тоже прозвучали слова о том, что Россия склоняется к социализму. Это, конечно, ну, преувеличение, безусловно, но то, что мы в большей степени сейчас ориентируемся на роль государства, повышаем роль государства, это совершенно очевидно, правильно, так и должно быть. И я позволю себе вспомнить Джона Мейнарда Кейнса, который говорил, что во времена кризисов резко увеличивается роль государства. Ну, такие вещи не надо забывать.
Да, то есть мы от монетарной политики уходим в кейнсианство сегодня?
Ну, в какой-то степени да. Я тут хочу внимание ваше привлечь к тому, что говорила руководитель Центрального банка госпожа Набиуллина. От инфляционного таргетирования Центральный банк, похоже, значит, дрейфует в сторону нацеливания денежно-кредитной политики на осуществление индивидуального пенсионного капитала, что, конечно, наше общество не может не пугать.
Спасибо. Это был Игорь Варьеш, руководитель Центра научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Российской Федерации. Но, а сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна новость, которая так или иначе касается Минэкономразвития. Правда, сейчас речь пойдет о правилах дорожного движения, об автомобильном движении. Минэкономразвитие выступило против изменения действующего порядка сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение ведомства. По оценке министерства, новые правила могут привести к лишним затратам автошкол, в том числе государственных, а также к слишком высокой нагрузке на инспекторов Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Напомню, по инициативе МВД сдачу экзамена на площадке автошколы в городских условиях планируется объединить, оставив только город. В этом случае, отмечают в Минэкономразвитии, временные затраты на сдачу и пересдачу экзаменов существенно возрастут. Ведь пересдавать разные дисциплины по отдельности уже не получится. Также могут пострадать автошколы, вложившиеся в оборудование площадок. Согласно недавно принятым нормативам, каждая школа должна иметь специально оборудованную территорию площадью не менее четверти гектара. Теперь уже понесенные расходы могут не окупиться и обернуться убытками. Особенно чувствительно это будет для государственных школ, в том случае убытки понесет бюджетная система. Ну и с нами на связи Андрей Безверхов, главный редактор журнала «Автопанорама». Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы за кого? За Министерство внутренних дел, за ГИБДД или за Минэкономразвитие?
Я за Минэкономразвитие.
Поясните.
Ну, на самом деле, мне кажется, что достаточно взвешенную аргументацию представил Минэкономразвитие, которая, собственно, базируется на мнении многих экспертов, знакомых ситуации, да и многих просто автомобилистов, которые, в общем, так или иначе пытались разобраться в том, что предлагает ГИБДД. Ну, вот, наверное, каждый, кто водит автомобиль, легко представить, что будет, если вдруг с площадок, вот, которые в автошколах или в ГИБДД там, для экзаменов, вдруг все так называемые курсанты, люди, претендующие на получение водительских удостоверений, поедут в реальную обстановку городского трафика и начнут там пытаться совершить вот какие-то действия, которые обычно совершаются на той самой площадке. Ну, представьте, например, в условиях реального движения это парковка, когда человек пытается несколько раз заехать и не попадает, или на эстакаду то, что, ну, скажем так, остановить движение, автомобиль на подъеме. Не во всех городах, во-первых, просто есть даже возможности, какие-то горки, как это сделать, и как это будет выглядеть, если это будет на реальном подъеме, где едут другие водители. Это просто, ну, мне кажется, очень опасно даже для движения.
То есть вы намекаете на то, что здесь абсолютно верная логика, нечего таким водителям делать в городе, но если им выдадут водительское удостоверение, то они так или иначе окажутся среди нас?
Ну, посмотрите, есть статистика, да, что в среднем более 5.5 раз люди пытаются сдать экзамены. И вот сколько будет таких попыток в городских реальных условиях? То есть, если они сдают этот экзамен, значит, они все-таки несколько раз к нему переподготавливались и все-таки уже имеют какой-то навык, в конце концов, когда их выпускают с площадки в реальные городские условия.
Но критиков площадок тоже хватает, я просто на это обращаю внимание. И одно дело сдавать в каких-то таких тепличных условиях, другое дело в городской среде, где тот самый водитель и окажется. Возможно, это повлияет в том числе и на качество подготовки, нет?
Ну, не обязательно, но здесь же еще есть и другие факторы. Даже сейчас, посмотрите, какие огромные очереди на сдачу или пересдачу этих экзаменов в ГИБДД. То есть там не хватает элементарно инспекторов, которые успевали бы эти потоки переваривать. И как это будет выглядеть в городе, если вдруг все рванут туда?
Спасибо. Это был Андрей Безверхов, главный редактор журнала «Автопанорама». И еще раз подчеркну, дискуссия сейчас ведется между противниками и сторонниками вот тех самых площадок. В ГИБДД говорят, давайте уберем площадки и пусть будущие автомобилисты сдают на права в городских условиях. В это время Минэкономразвитие выступает против этой инициативы, говорит о том, что это было неправильно, это было бы неправильно, потому что автошколы уже потратились на оборудование автоплощадок, это будут потери для бюджета. Плюс к этому, ну, что-то не очень понятно, как будут пересдавать водители, если они плохо подготовились к экзамену в первый раз, ну и так далее, и так далее. Вы сторонник площадки, вы противник площадки. Вот сейчас уже нужны комментарии нашей аудитории. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире? Это
Сергей?
Нет, да, это да. Не Сергей. Это не Сергей, это Владимир. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Это полковник.
Да, Александр, приветствую.
Честное слово, я сейчас просто таки вот еду и плачу от того, как это самое меня умилило забота министерства о бедных автошколах. Нет, я понимаю, что автошколы бедные и так далее, но вот, вот честное слово, прямо в самое сердце, да, они потратились на площадки. И это, ну, то, что вот по другим каким-то делам тратится народ и все это ломается, это нет, а вот по площадкам это да, это меня
хорошо, здесь растрогались.
Нет, это с одной стороны, просто хоть что-то они сделали именно вот для людей, которые работают, да. Что касается сдачи на дороге без площадки, мне кажется, это бред сивой кобылы, конечно. Ну, потому что действительно, если человек срезается на площадке, то в город его никто не пустит, это правильно совершенно.
Хорошо, но предположим, площадки же никто не запрещает. Площадки остаются для того, чтобы обучать будущих водителей. Те самые ворота, те самые конусы и все остальное.
Да. Но вот вы же тоже сдавали на права, безусловно. Да, согласитесь, что когда принимает инспектор, это несколько по-другому, чем когда это принимают в автошколе.
Безусловно, это волнующе.
Вот, и да. Инспектор режет, да? Понятно, что, может быть, это забота еще и об инспекторах, потому что злые языки говорят, что некоторые недобросовестные инспектора еще и за это деньги берут, да, за то, чтобы сдать.
Есть такое. Мне про это рассказывали, да.
Да, я тоже слышал где-то далеко-далеко, не помню кто совершенно. Ну вот, то есть одно дело они взяли за площадку, потом они взяли еще за город, да? А так их лишают и только за город. С чего бы вдруг ГАИ вылезла с такой инициативой, непонятно совершенно. То есть они бессребреники, что ли, совсем?
Внимание, вопрос. Так что нам, площадку оставлять вот именно для сдачи экзамена?
Я думаю, оставлять, потому что чисто с точки зрения практики, человек, который за рулем 40 лет, вот те, кто выезжает просто так, вот без это, без подготовки или с купленными правами, это, ну, грустно на дорогах, страшно, я их боюсь откровенно, да? А площадка – это все-таки какой-то дополнительный тормоз для них.
Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Доктор Карев беспокоит. Смотрите, момент какой. Вот. А почему бы тогда в свете вот нововведений не делать эти площадки как отдельные юрлицы, и пусть автошколы, у которых нет своих площадок, нет возможности их организовать, на договорной основе не использовали бы просто их?
Это можно все организовать. Просто мы вот сейчас рассуждаем, как те люди, как граждане Российской Федерации, и хотим понять, вот те будущие водители, которые сейчас учатся, где бы мы хотели, чтобы они сдавали на права? По классической схеме, которая работает сейчас, то есть сначала площадка, потом город, или, как предлагает МВД, ГИБДД, отказаться от площадки, потому что это лишнее, ну и уже в условиях, приближенным к боевым, да, сдавать на водительское удостоверение в городе.
Нет, конечно, площадка обязательно, это безопасность окружающих.
Площадка обязательно, это безопасность окружающих. Хорошо, принимается. Напомните полковнику все западные фильмы, где люди сдают на права в городе только, это пишет Игорь Беспрозванный. Экзамены в ГАИ нужны только для того, чтобы вымогать у людей деньги, уверен Юра Каменков. Ну, при условии, что вы не учились, да, наверное, так и работает. На площадке отрабатывают базовые навыки управления автомобилем, и многие не могут пройти даже этот этап. Нехорошо его пропускать, пишет Михаил. Еще раз. Если вы заранее будете знать, что сдавать на права вам придется в городе, у меня возникает вопрос, и не будете ли вы более ответственно подходить к тем самым урокам по вождению автомобиля, когда вы точно будете знать, что инспектор сядет рядом с вами в автомобиль, вы повезете его там, по Москве, по какому-то иному городу, а вам нужно будет параллельно парковаться не где-то там, где конусы расставлены, а где стоят другие автомобили. Ну, у меня возникает ощущение, что это честнее, это во-первых, а во-вторых, ну, вы действительно будете несколько иначе относиться к тем самым занятиям. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Вы про площадки говорим, да, еще?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, и, честно говоря, я тоже согласен с тем мнением, что площадки убирать нельзя. Объясню почему. Я как раз-таки один из тех людей, который сдавал экзамен на вождение 5 раз. И если бы меня сразу запустили в город, там не то чтобы экзамен сдать, там бы в аварию не попасть. Поэтому площадки нужны.
Ну, смотрите, а если бы вам сказали, слушайте, у вас будет возможность, наверное, 5 раз те самые сдавать, но просто сдавать вы будете в городе? Что бы изменилось? Может быть, вы стали более ответственно подходить к тем самым занятиям, и вам не нужно было 5 раз пересдавать?
Сомневаюсь. Нет. Все-таки, когда ты учишься, учеба должна проходить в нормальной обстановке, не в стрессовой. Когда мы просто новичка выпускаем в город на обучение, естественно, тут есть фактор стресса, и этот сам фактор, наоборот, будет мешать обучению, а не помогать.
Поэтому... Но вы же все равно город потом сдаете. Это тот же самый фактор стресса. Это в те же самые условия. Ну, то же самое все.
Ну, в любом случае, понятно, что стресс, но ты к этому уже будешь подготовлен,
ага,
на площадке.
То есть стресса в 2 раза меньше, потому что половину экзамена вроде как уже сдал. Хорошо.
Извините.
Да, связь прервалась, такое бывает. Скоро роботы заменят горе-водителей, скорее бы, пишет Павел Степанец. Я сдавал без площадки и нормально езжу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, давайте еще один комментарий. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире, как вас зовут?
Смотрите.
Да.
Зовут меня Павел. Значит, я считаю, мое мнение, что площадки в ГАИ надо отменить, но все немножко сделать по-другому. Чтобы автошколы подходили серьезно и давали добро на сдачу в ГАИ в городе, надо просто-напросто... Два раза не сдал в ГАИ в городе, да?
Расстрел, значит, расстрел туда.
Следующую сдачу должна оплачивать автошкола. Они тогда будут подходить к подготовке водителей очень серьезно и не пускать на экзамены неподготовленных водителей. Все просто.
Хорошо, интересное предложение. Возможно, автошколы будут напрямую договариваться с инспекторами тогда. Но это как предположение, не знаю. Ну что еще? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
О, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр, Москва.
Пожалуйста.
Знаете, сейчас еду, слушаю, и мысль такая пришла в голову. Вот, к примеру, да, наш город. На Соколе у автошколы, ну, не буду называть имя, название, была площадка в районе Войковский. Значит, недавно эту территорию вместе с военной частью выкупили, и там планируется строить жилой комплекс. Вот, и, в принципе, таких площадок по Москве очень много, и они очень привлекательны, на мой взгляд.
Площадки очень привлекательны. Правда, когда изменили требования к автошколам, то их обязали иметь, эти площадки. Вот тоже тонкости. Это сделали совсем недавно.
Ну, хорошо. Что меняет сейчас? Поменять, какие-то корректировки внести без площадок? Автошкола сейчас может работать?
Нет.
И сейчас,
нет.
А вот то, что предложение поступает?
Нет, не сможет все равно, потому что эти площадки нужны для обучения.
Значит, пропустил начало, сорян.
Предложение следующее от Минэкономразвития. Оставить площадки для сдачи экзамена. ГИБДД хочет просто оставить город. Вот главный спор наш.
Не, ну я думаю, площадка все-таки нужна.
Нужна, нужна. Хорошо. Да. Давайте, ну, быстро проголосуем, что мы время теряем. Вы скорее за Минэкономразвитие, который говорит, что площадки для сдачи на водительское удостоверение нужно оставить. Все правильно. 134, 21, 35. Нет, нужно оставить для сдачи на права только город. Здесь правы в ГИБДД, когда говорят о том, что достаточно водителю просто сдать вождение в городе со всеми пирогами, с задним ходом, парковкой, я не знаю, со всем остальным. Это 134, 21, 36. Площадку оставить. 134, 21, 35, а площадку убрать 134, 21, 36. Это только при сдаче ключевое. То есть, когда вы учитесь, естественно, куда вы без площадки. 7373, 94,8, слушаем еще вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Василий, я из города Москвы. Вот у меня интересное мнение, да, вот такое. Ну, которые дают на права, их вообще не допускать в городе. Это как-то получается, ну, взять, вот, например, да, вот собаку, она бешено выпустит в городе, она разорвет всех подряд. Есть такие люди, которые не доучиваются, там, да, покупают права, сидит за рулем, и он автоматически, у него не срабатывает.
С этим никто не спорит. Мы бы были за то, чтобы все честно получили водительское удостоверение.
И только вот такое мнение, да, если он учится, у него должен стаж быть 2 года. Это, например, да, что не выпустить в город, пусть, например, там, про его, ну, там, где-то по городским там ехать. Ну, в город выпустить такого человека, это страшно от таких людей.
Какой вы лихой, смотрите, вы-то сдавали несколько иначе. Вы-то сдавали после нескольких месяцев обучения в автошколе и по стандартной схеме. Сейчас предлагаете не выпускать на дороге тех, кто меньше 2 лет отучился.
Честно сказать, я от города далеко был. Я не старался выехать в городе. Это большое движение, понимаете, это большая ответственность несет людей. Ну, если, например, извини, пожалуйста, вас перебивают, например, сейчас в город выехать, да, там, движение, пешеходы, так далее, понимаете ли, нет. Он теряется, человек, затеряется в городе.
То есть вы за еще более строгий подход, хорошо.
Ну, конечно, ну, площадка сама собой, да, там, подготавливает людей. А потом, представляешь, выпускают в городе, в центр. Это поток машины идут, да, он же теряется.
Спасибо, спасибо, спасибо. Мысль в целом понятна. Больше года назад, пишет 170-й, жена честно отучилась в автошколе, потом заплатила 25 тысяч рублей посреднику в Красногорском ГИБДД и со второго раза, для конспирации со второго, сдала. Позже доучивал на практике сам, пишет 170-й. Ну, это о чем свидетельствует? Об уровне обучения, наверное. 84% наших слушателей говорят о том, что площадку для сдачи экзамена нужно оставить, и таким образом они выступают на стороне Минэкономразвития. развития. Ну и предлагают отказаться уже от этой площадки 16% наших слушателей, то есть выступают на стороне ГИБДД. Так проголосовала наша аудитория сейчас. 15 часов. Новости.